молитвенником открывается дверь. Данный рассказ повествует о человеке, посвятившем себя на служение народу, живущему в высокогорных селениях Китая. Он жил среди народа Лису один, но к успеху его служения причастны христиане Англии, которые поддерживали его молитвами, несмотря на огромное расстояние. Здесь описаны результаты искренних молитв к Богу, что свидетельствует о верности Господа и его любви не только к христианам, но и грешникам. Вблизи бирманской границы в юго-западной части Китая находится величественный горный край, дикий и недоступный, веками оторванный от внешнего мира. Над темной пропастью Салвея поднимаются горы высотой до 4000 метров. Насколько может охватить взгляд, всюду видны вершины скал и беспорядочно разбросанные причудливых форм горы. Как ни странно, но этот край обжит. На выступах скал, подобно гнездам над пропастью, ютятся бедные хижины. Никто из этих обитателей не мог быть уверенным, что лавина не снесет его дом со скалы в пропасть. Действительность, которую с юности знали Лису, — это нужда, насилие, болезнь и смерть. Безрадостной была жизнь простодушного народа, и люди старались забыться в вихре танцев, в курении опиума и алкоголе, едва не теряя при этом человеческий облик. Причину своих бедствий и болезней Лису не знали. Все несчастья приписывались вмешательству темных сил. Они были недоступны, но настигали людей дерзко, как штормовой ветер, который то поднимался вихрем из темных долин, то свергался со скалистых гор. В любых обстоятельствах нужно было завоевать милость этих сил. Делалось это через поклонение демонам. Но в итоге каждый оставался беззащитным и одиноким. Это рождало постоянное чувство страха. Большой мир забыл об этом народе в диких горах. Но Бог знает, как проникнуть в самые отдаленные уголки земли. Бог не забывает никого. В пестрой толпе китайского базара резко выделялась высокая, стройная фигура Джеймса Фразера. Он с интересом наблюдал за людьми, которые приходили и уходили со своей поклажей, что-то покупали и продавали. Среди одетых в голубой хлопок китайских крестьян толкались и суетились люди в пестрой одежде. По ней можно было понять, что эти люди пришли с гор. Одно из самобытных племен Китая привлекало особое внимание Фразера. Это были Лису. Он слышал об этих детях гор. Еще ни один чужеземец не смог проникнуть в их страну. Они жили в непроходимых горах и долинах Верхнего Салвея. Добраться к ним можно было, лишь преодолев 6, 15 и даже 20-дневный путь. Лису разговаривали на своем диалекте и лишь немного понимали китайский язык. Фразер не знал их языка. Но есть доброта, которая говорит без слов, и он обладал ею в большой мере. Поэтому посетители базара с удовольствием брали с собой в горы трактаты и части Священного Писания, которые давал им Джеймс. Лису удивляло и волновало, почему их, всеми презираемых, этот иностранец называет братьями. Что это за весть, которую он с такой серьезностью старался передать им? Лису пригласили Джеймса Фразера посетить их горную цитадель. Тогда Фразер не был готов идти к ним. У него было много других первоочередных и важных дел. Бог же сохранил в нем память о народе Лису. «Я не перестаю молиться о Лису», — писал Джеймс домой. Позднее он признавался, что-то влечет меня к ним. Через молитвы это сердечное влечение углубляется. Джеймс Фразер учился в техническом институте в Лондоне и не знал, что существует такая народность лису. Служить в миссии не входило в его планы. Он мечтал о замечательной профессии инженера, посредством которой хотел служить Богу и людям. Джеймс Фразер был страстным альпинистом. Во время туристических походов и восхождений в швейцарских Альпах, где постоянно проводил каникулы, он получал истинное наслаждение, созерцая величие и красоту гор. При всем том, Джеймса привлекала не только красота и неповторимость гор. Горы будили в нем нечто едва уловимое, ожидавшее отклика в его душе, любовь к одиночеству, инстинктивную реакцию на высокое, трудное, опасно манящее. Взбираясь по узким тропам на вершины, покоряя их с настойчивым терпением, он открывал в себе что-то новое. Поднебесные горы звали Джеймса, будто знали его высокие стремления и необыкновенные дарования. Ими Бог и определил жизненный путь Джеймса Фразера. Во время учебы ни он, ни его друзья не думали о том, что Бог приведет его в далекую, почти непроходимую горную страну. Коллеги ценили Джеймса Фразера как одаренного инженера, талантливого музыканта, хорошего экскурсовода. Они предсказывали ему блестящую карьеру. Джеймс Фразер готовился к выпускным экзаменам и радовался, что скоро сможет заняться своим трудом. Бог открывал перед ним горизонты, за которыми лежали неведомые просторы. Он чувствовал себя путешественником в горах, который неизвестным путем шел к скрытой впереди вершине, и вдруг увидел дорожный знак, указывающий свободный доступ к ней. Джеймс Фразер мог легко удовлетвориться близлежащей целью. Она была замечательной и достойной признания. Но Бог ставил перед ним другую цель. Указателем к ней стал скромный трактат, который сунул Джеймсу в руки кто-то из его товарищей. Во время чтения трактата Джеймсу открылись необъятные горизонты любви Божьей. Он любит каждого, но кто заботится о том, чтобы эта весть достигла всех? Нести весть о любви Божьей всем людям – понятная заповедь. Миллионы, никогда не слышавшие о ней, – это неоспоримая действительность. Каким же должен быть его личный вклад в это дело? Что хочет от него Бог? Бог звал. Но этот зов вначале не указывал ни на особое задание, ни на особую страну. Одно было ясно Джеймсу Фразеру, что Иисус Христос говорил ему лично: «Следуй за мной весь без остатка». Все, что до этого времени наполняло его жизнь, отодвинулось на второй план. Джеймс Фразер доверил Богу свою судьбу. Его христианская жизнь перестала казаться бесцельной, стала понятной взаимосвязь. Иисус Христос отдал себя за Джеймса, теперь Джеймс отдается в распоряжение Господа, чтобы он мог достигать других. Это было основанием для безоговорочного послушания. Позже Фразер назвал это переживание своим покаянием. Джеймс Фразер закончил учебу с отличием. Перед ним открывалась перспектива получить хорошую должность. Но, внимая Божьему зову, он принял решение уехать миссионером в Китай. Поэтому, оставив мысли о любимой профессии, это поистине было самоотречением, он решительно посвятил себя подготовке к миссионерскому служению. Когда-то Джеймс напишет: «Это ни в коем случае не дело христианина самовольно распоряжаться своей жизнью. Наша задача – посвятить себя Богу и всецело покоряться Ему». Джеймс Фразер хотел строить свою жизнь на величайшей реальности. Существует живой Бог. Он говорит с нами через Писание. Он думает так, как говорит, и тверд в обетованиях. Эти слова принадлежали Хадсону Тейлору, организатору китайской миссии в Лондоне. Туда и пришел Джеймс Фразер. Джеймс Фразер был послан в Западный Китай, в пограничную провинцию Юньнань. Он сознавал, что ему доверена драгоценная весть, весть жизни. Изучать язык надо было так, чтобы свободно общаться с народом, мыслящим и говорящим иначе. Для этого требовался упорный труд и постоянный контакт с теми, чей язык Джеймс изучал. Жалкий запас слов изучаемого языка был в глазах Фразера доказательством небрежного исполнения долга перед людьми, среди которых он собирался жить. Каждодневные рутинные занятия языком, отрезвление от романтизма предстоящего служения, напряженное ожидание реального труда и множество новых впечатлений, как потом понял Джеймс, превратили первые годы его жизни в Китае в период кризиса. Он писал: «Я должен настойчиво учиться понимать, что главным в данное время является совсем не то, для чего я предназначен. Пока Бог ожидает от меня исполнения этого предназначения, решающей является верность. Искушение, которому я часто должен противостоять, многообразно. Во время учебы я думал, будь у меня то или иное положение, я бы все сделал. Сейчас я еще учусь. Но когда буду за океаном, все будет иначе, и намного проще будет осуществить мои желания. Сегодня я действительно нахожусь за границей, но силы пока прилагаю лишь к изучению языка. Какой труд я могу совершать в данное время? И снова меня искушают мысли о будущем. Если у меня будет собственная миссия, когда я устроюсь и буду беспрепятственно говорить на чужом языке, тогда я смогу все. Эти сплошные «когда» и «если». Думаю, сатане очень нравятся эти союзы. Однако Библия не учит нас ожидать возможностей для служения. Напротив, она призывает служить там, где требуется именно сегодня, и делать это, бодрствуя и молясь. А сатана предлагает ожидать, пока откроется лучшая возможность для служения и молитвы. Но нахожусь ли я на благовестии или стою, например, на кухне и мою посуду, и то, и другое может быть свидетельством, и то, и другое требует верности. Имеем ли мы право быть недовольными тем, что требуется от нас сегодня? Имеем ли мы право мечтать о чем-то лучшем в будущем? Почему, например, я должен в период дождей в Тенгвее вздыхать о сухих месяцах? При нашем смирении все совершается намного проще. Не ожидает ли Бог моего спокойствия в неудобствах, которые приносит с собой жара или плесень, покрывающая буквально все в дождливое время? Зачем с тоской думать о том, как будет тогда, когда я выучу китайский язык? Не желает ли Бог, чтобы я легко пережил годы изучения языка? Зачем эти стоны из-за нехватки времени для личного чтения, если сегодня Бог дает мне другие задания? Миру присуще думать иначе, но я думаю, что Бог желает освободить своих детей от излишних забот. Подобные мысли должны уступить место миру, который сохранит наше сердце и помышления в Иисусе Христе. Апостол Павел писал, что научился быть довольным в любой ситуации. Из его слов понятно, что к этому он пришел на основании опыта. У нас не будет иначе. По природе мы склонны мечтать о будущем, но следование за Христом – это настоящее, сегодняшнее. Джеймсу Фразеру было 22 года, когда он писал эти строки. Жизнь китайского народа захватывала и потрясала его. Он занимал небольшое помещение в шумной гостинице. Все шло к тому, чтобы общение с Богом вытеснилось на задний план. Тогда непременно придет разочарование, начнется скольжение вниз. Конечным результатом будет потеря радости и уверенности в Божьем призвании. Джеймс Фразер осознал эту угрозу для своей жизни и служения. Он знал, что ее можно преодолеть, только постоянно общаясь с Богом. Но для этого было много препятствий. В гостинице не было покоя и тишины. Слово «личное» не входило в запас слов постояльцев, среди которых Джеймс теперь жил. Но все-таки он должен найти возможность для общения со своим Господом. Это было для него жизненной необходимостью. Джеймс вставал на рассвете до того, как суета торговцев и отправляющихся караванов охватывала здание. Он укрывался для молитвы в полуразрушенном языческом храме или где-нибудь в кустах. В пару дождей Джеймс бодрствовал ночью, когда мужчины, опьяневшие от опиума, спали. Последовательность, с которой Джеймс Фразер относился к малым делам, приносила свои плоды. Позже его позвали «большие дела». Он был готов к ним.